Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
У нас сегодня один из лучших российских специалистов, врач-психиатр высшей квалификационной категории, детский подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова. У нас в студии еще врач-психиатр, наш специалист Гванца Мачеваряни. В течение 2 недель мы очень плотно работали по всей стране, обследовали деток в разных районах. Хочется поговорить о том, вот, что показывают ваши исследования, каким выводом вы пришли. Давайте начнем, наверное, с того, какой объем вообще работы вы проделали за эти 2 недели.
Хотелось бы поблагодарить Минздрав Республики Абхазия, потому что...
Немного рассказать о самом вообще проекте, да, то, что я ничего не сказала, почему и как вообще мы собрались.
Я быстро благодарственное слово, но тем не менее не отметить их непосредственное участие я не могу, потому что если бы не они, если бы не непосредственно министр Эдуард Валерьянович, не удалось бы собрать такое количество детей.
И культурно-благотворительный фонд Дашана,
конечно,
который организовал такой проект.
Настолько все было блестяще организовано. Честно говоря, я не ожидала, что мы так прекрасно, блестяще справимся. За 7 рабочих дней было охвачено около 70 пациентов, что является очень большой нагрузкой для врача-психиатра, потому что для нас 5-6 пациентов в день, это уже, ну, как бы много считается, тут около 10 получается. В некоторые дни у нас почти 13 человек уходило, то есть это много. И попадали к нам в основном, конечно же, тяжелые детки, потому что уже был, перед тем, как к нам попасть, эти дети уже проходили определенный отбор, диагностику первичную, то есть легкие, здоровые детки, естественно, на обследование не приходили. Поэтому картина сложилась такая, ну, немного грустная, скажем так, но, тем не менее, эти 70 человек были проконсультированы, диагностированы, для них был составлен предварительный маршрут дальнейшей диагностики, лечения и реабилитации. Были найдены места, где у нас есть определенные прорехи, где не хватает специалистов, где не хватает организационных вопросов, что не хватает клинических психологов, что не хватает коррекционных классов при школах и так далее, что каких программ при реабилитационных центрах не хватает. То есть, на самом деле, ну, огромная работа была пройдена.
Это совместная работа, надо сказать.
Да.
Наших специалистов местных и приглашенных специалистов,
конечно,
в числе которых как раз Оксана Мельникова. Что вы увидели в Абхазии? Вот каким выводом вы приходите после вот 2 недель вот такой плотной работы?
Я когда ехала сюда, я, видимо, не до конца понимала, куда я приеду и все свои функции. С чем я столкнулась? Во-первых, с одной стороны, благодарна, что попыталась, ну, и приняла участие в этом проекте. Поэтому, возможно, мои определенные знания помогут этой стране, специалистам местным. И сказать, что я, когда ехала, я думала, какой-то определенный фундамент данной службы, он имеется. Знаете, вот есть фундамент и есть развалины. А когда приезжаешь...
То есть даже не развалины, вы хотите сказать. Вот у вас есть опыт работы в России. Вот чем сейчас отличается ситуация, которую вы здесь увидели? Ближе
всем,
уже...
наверное.
Ну, отличие... У нас тоже есть огромные проблемы в детской психиатрии. Огромные, я не отрицаю, и об этом все говорят. И даже больше скажу, что эти проблемы не только в России, эти проблемы во всем мире происходят, потому что специальность детского психиатра, она настолько сложна, настолько тяжела, что мало кто хочет этим заниматься. Потому что, чтобы понимать, детская психиатрия – это не просто врач и ребенок. Это врач, ребенок, его семья и плюс его еще социальное окружение. И вот когда мы смотрим на это все в комплексе, то есть, понимаете, когда есть ребенок, у него, вот если брать детскую психиатрию, да, разделим на 2 направления. Это патология развития, где входит умственная отсталость, аутистические расстройства и психические расстройства, когда ребенок может заболеть психическим расстройством. Если к нему подойти достаточно качественно, диагностировать, тогда можно ребенка вылечить, и он дальше будет продолжать свое активное социальное функционирование. У нас на сегодняшний день в рамках России это все, ну, будем говорить, все работает, понятно, там со своими прорехами, но это все существует, и это все, все междисциплинарные связи работают. Такие как амбулаторная служба, стационарная служба, образование.
Скорая, психиатрическая помощь, самое главное.
Образование, потому что ребенок, для ребенка школа – это социальная адаптация, как для взрослого человека – это работа. И понимаете, когда мы говорим, вот, что человек не может работать, да, это считается как бы определенная для человека катастрофа. И вот когда ребенок не может учиться, это тоже для него катастрофа, потому что он не может дальше развиваться. Ребенок развивается до 18 лет. И вот то, что в каких он условиях будет развиваться, таким будет дальнейшая его судьба. И здесь, ну, к сожалению, на сегодняшний день... Но нет ничего. Даже если мы видим, что дети с нарушенным развитием, мы не знаем,
куда их деть.
Куда потом. Их.
То есть ни одно звено, получается, в стране не работает.
Да.
Об этом мы поговорим вообще, как этот фундамент строить, но по количеству детей, по тем диагнозам, которые вы увидели, вы поставили, возможно.
Какие основные диагнозы у нас?
Смотрите, да, как сказала моя коллега, мы осматривали всех тяжелых детей. И больший процент детей мы осмотрели именно с нарушением развития. Это где в основном идет дефект интеллекта. Чтобы понимать, да, у нас есть несколько степеней снижения интеллекта. И в зависимости от степени интеллекта дальше его будет развиваться судьба. Если брать легкую степень, мы будем браться и помогать его образовывать.
Ну, как-то адаптировать можем,
адаптировать.
Да. Вот, это там, еще вполне работоспособные вот члены общества.
Пока мы, да, говорим о видах, о диагнозах, сейчас много в Абхазии детей с аутизмом. И наш, вот для слушателей хочется им объяснить, относится ли это к психическим заболеваниям.
Конечно, это в первую очередь.
То есть это не к неврологу,
нет,
а к психиатру.
Смотрите, в чем дело. Сейчас я постараюсь коротко сказать, и Оксана Владимировна потом более подробно научно дополнит. Аутизм сейчас ставят диагноз аутистический спектр развития. Но это спектр развития... всего лишь промежуточный диагноз. Дальше нужно будет решать, к 7 годам это такой ребенок, он может школу посещать, он может социализироваться или нет. И тогда уже диагноз, ну, чаще всего меняется на какой-то другой. И то, что большинство родителей называют аутистическим спектром развития, чаще всего являются другими заболеваниями, просто аутизм звучит не так страшно, как все остальные. И подавляющее большинство родителей не хотят слышать об инвалидизации, но потом, когда приходит время призыва, вдруг они вспоминают, что когда-то они обращались к неврологу, а ребенок уже пропустил время и диспансеризации, и инвалидности, и постановки на учет, и спецобразование. Потому что такие дети, когда попадают в общеобразовательную школу, они порой получаются хуже развиваются, чем те дети, которые учатся в вспомогательной школе. Объясню почему. Потому что во вспомогательной школе к ним особый подход.
Который таким детям и нужен.
А он идет в общеобразовательную, к нему подход точно такой же, как остальным детям, которые быстро развиваются, допустим, да. И в итоге, ну, огромный пробел получается, да.
И родители, вот в Абхазии с какой практикой вы чаще всего сталкиваетесь? Они упускают это важное время, пытаясь скрыть диагноз ребенка.
На самом деле аутизм, аутистические расстройства – это одна из самых сложных диагностик в детской психиатрии. Чтобы поставить этот диагноз, это нужно подключать. Это не только врач-психиатр смотрит. Нужно, чтобы этот диагноз поставить, нужно исключить и генетику, эпилептологию, и органическую патологию. В общем, это огромный...
Диагностика
сложный,
очень
сложный подход.
Да, и объемная.
И то, с чем мы столкнулись... Знаете, как бы скрыть это, будем говорить, состояние ребенка, это просто невозможно, потому что родители, которые рядом находятся с такими детьми, это крайне тяжело. И те дети, которых мы осматривали, они, в принципе, вот именно с аутистическими расстройствами, они были обследованы уже за пределами страны, они обследованы в Российской Федерации. Это и Сочи, и Адлер, и Москва, и Питер, и Смоленск.
И Краснодар.
То есть они пытаются искать помощи, ну, везде, за территорией страны. Но нужно понимать, что это долгоиграющий процесс. Это не просто ты съездил в Краснодар, ты на реабилитацию, да, там на 10 дней, на месяц даже съездил. Даже съездил ты на 2 месяца. Это все равно, ну, недостаточно. Это нужно ежеминутно, это ежесуточно. Ты находишься с этим ребенком, и ты учишь его адаптироваться к окружающей обстановке. И тут нужно понимать, что и родителей нужно обучать этому процессу, потому что родители декомпенсируются, родители истощаются. С одной стороны, с другой стороны, они понимают, что видят, мне кажется, на подсознательном уровне они видят определенную безысходность, но все равно и еще надежда.
Очень часто не хотят правде в глаза смотреть.
Надежда в них теплится, и порой, ну, недопонимают того, что развитие ребенка зависит от его возрастных особенностей. И если речевой центр завершает свое развитие к 4 годам, к 4,5 годам, и до этого возраста, если у ребенка не запустится речь, то она уже полноценная, к сожалению, не запустится.
То есть к 4 годам, если ребенок не заговорил нормально.
Но даже если он заговорит, то с дефектами будет говорить, там, с картавостью и так далее. А речь, она непосредственно связана с интеллектом. И запускать, и у него и папа там в 4 года заговорил, там, и так далее, как любят это говорить. Это, конечно, на это надеяться очень опасно, потому что 50/50. Он может заговорить, а если он не заговорит, то все, уже время упущено. Это уже все. Это уже интеллектуальное отставание и все тому подобное. Инвалидность в итоге. Поэтому очень важно не упускать время.
А вот 70 детей, вы сказали, извиняюсь.
Да, 69.
69, примерно. А как вы оцениваете их состояние? Вот в каком они состоянии? Насколько у них есть здесь, в Абхазии, возможности для того, чтобы хоть как-то адаптироваться, социализироваться.
Ну вот смотрите, вот чтобы вам было понятно, вот как обывателю, да, поставить диагноз минимум, врач-психиатр должна быть обязательно правая рука, это клинический патопсихолог. Это специалист, который занимается не коррекцией психологической, а диагностикой, которая может определить его, насколько у него память страдает или она полноценна, насколько внимание, насколько мышление, детско-родительские взаимоотношения. И вот когда уже с этой диагностикой он сделал определенное обследование и говорит, что вот у него внимание страдает из-за того, что он просто рассеянный, да? А вот здесь у него внимание страдает из-за того, что у него органические есть определенные знаки, то есть это почва мозговая страдает.
И не способна обрабатывать информацию.
Вот так, да, а клинически будет проявляться одинаково.
Хорошо, а мозг пострадал, вы говорите, каковы причины? Это может быть какая-то
родовые травмы, чаще всего.
Чаще родовые, да.
Инфекции различные, особенно если это тяжелая инфекция до 3-летнего возраста.
К тяжелым инфекциям что? Какие инфекции относятся? Это обычные заболевания?
Последнее время...
Мы не говорим уже о таких тяжелых, как краснуха и так далее. Это вообще там шансов практически никаких родиться нормальным, к сожалению.
Это внутриутробно, если мама перенесет.
Ну и до 3-летнего возраста, если тяжелая, переносит в тяжелой форме инфекцию.
Но при этом хочется сказать, опять же, родителям дать надежду, что мозг ребенка, как Оксана Владимировна говорит, это ее цитата, я ее процитирую, очень пластичный, да?
Да.
То есть пластичный, это значит шанс?
Шанс всегда, да. Я буду говорить, никогда не нужно отчаиваться, всегда нужно бороться по максимуму, вкладывать в ребенка. По-другому сейчас я уже тоже стала, новая моя цитата, это инвестиции вкладывать в развитие ребенка, не только финансовые, а и физические, и эмоциональные. И чем раньше, тем лучше. Я всегда тоже говорю, что если вы до 7 лет, до 8 лет вложитесь в ребенка, даже в здорового ребенка вы научитесь его, там, познакомите с кружками различными и будете...
Да, любым социальным, наверное, навыком
да.
Общения, потому что дети, как правило, копируют.
Дети – это губка семьи. Иногда родители будут говорить, что все прекрасно и хорошо в семье, а по ребенку видно, что он находится в выраженной тревоге, напряжении, и можно понимать, что в семье не так все в порядке.
Ну, а как правильно, вот как родитель, мне тоже интересно. Хорошо, когда дети проявляют там какой-то протест, могут спорить с родителями. Но у нас вот в обществе как-то не очень принято, в абхазском обществе, когда дети спорят с родителями, старше всегда право. Вот все-таки иногда наблюдаю, что дети там не согласны с чем-то. Это хорошо или плохо, вот с точки зрения...
Ну, сейчас про нынешнее поколение Оксана Владимировна хорошо скажет, вы знаете, что им вот надо всегда все объяснять.
Вы знаете, мы на приеме столкнулись... Вот с одним случаем зашла мама, ребенку одному 8 лет, а второму ребенку 5 лет. И когда спрашиваешь,
оба с проблемами.
Вы обеих хотели, обоих хотели, это два мальчика были, вы обоих детей хотели показать? Она говорит, нет одного 8-летнего, где, понятно, если бы это была не школа, если бы она не столкнулась с социальным давлением, она бы не обратилась к специалистам, потому что ребенок не усваивает программу, не выполняет режимные моменты, не может сидеть на месте. Видимо, возникли конфликты с одноклассниками. Об этом, конечно, будет говорить кто? Учитель говорит, обратите внимание на поведение своего ребенка.
Мама сама не замечает. На фоне младшего. Сейчас поясним. Да.
При этом старший, когда зашел, мы предложили ему сразу какое-то занятие, элементарное, лист бумаги
рисовать
и карандаш. И второй ребенок, она 5 лет ему, и она говорит, я его, пусть он там посидит, я ему дам телефон. Я говорю, нет, пусть телефон при вас останется, а ребенок здесь посидит. И второго ребенка она абсолютно не... У нее не было задачи его показывать. Она считала, расценила, что с ним все в порядке. На что он дал выраженную агрессию. У него он покраснел, он вспотел, он начал бить маму.
Брата,
он
5
лет, он взял медицинскую кушетку, поднял ее,
да,
начал...
И говорю, трясти начала.
Вы считаете, вы считаете... Мама вот не это замечала я... за
нет,
все эти 5 лет?
Нет, она сказала, это шутка. Вы понимаете, насколько еще важно просвещение родителей и показывать, что вот он может, конечно, показывать свой характер, он может проявлять свои желания, свои эмоции, но я считаю, как специалист,
хорошо, так, да,
что то это не норма.
Тут вопрос не просто в абхазских обычаях и традициях. Когда 5-летний ребенок бьет маму, это нигде не норма. Это не норма клинически, в смысле медицински, не норма ни в Абхазии, ни в России, ни в Европе, ни где-то за рубежом. И это всегда очень заметно.
Я не про такие, конечно, крайности говорю, а про право высказывать мнение, спорить с родителями, не соглашаться.
Право высказывать мнение и спорить с родителями есть у любого. Знаете, когда у родителя заканчиваются аргументы, тогда его раздражает, когда его ребенок с ним спорит. Но если родитель, он более зрелый, чем его ребенок, да, он более зрелый, более взрослый, более умный, чем ребенок, ну, это не всегда так бывает, то когда твой ребенок с тобой спорит, бывает так, когда твой ребенок с тобой спорит, у тебя хватает ресурса, интеллекта и понимания для того, чтобы донести до него и объяснить ему, почему мы делаем так, а не как-то по-другому. Естественно, как вы сами сказали, собственный пример, если я буду все время сидеть в телефоне, за что Оксана Владимировна меня очень ругает, мой ребенок будет меня копировать, если я буду ругать, что вот не сиди в телефоне, а я сама то же самое делаю, то это вот мы, естественно, поругаемся.
Поэтому... Мы еще вот мы обсуждали, и я говорю, что мы столкнулись с тяжелыми детьми, но я не обсуждала, и мы и не видели. Есть еще пограничные состояния, психосоматические расстройства, различные зависимости, да, интернет-зависимость, зависимость вот, компьютерным играм, шопоголизм.
Вот это вот очень важно.
Дальше подростковые, употребление психоактивных
веществ. У нас где вот эта грань между такой не заболеванием, а временным таким явлением, возрастным?
И зависимостью. Сейчас вот просто про это хотела сказать. У нас вообще в Абхазии это не секрет. Все об этом кричат и говорят, что у нас большая проблема с химической зависимостью. Химическая зависимость – это алкоголизм, наркомания, табакизм, употребление барбитуратов там, и так далее, аптечные наркотики. Ну, это все уже оскомину набило, наверное, все про это говорят. А сейчас у нас идет поколение детей, которые абсолютно зависимы от гаджетов, от телефона, и зависимость проявляется точно так же, как и зависимость у наркомана. То есть это вегетативная реакция, это злость, раздражение. Вот ты ему не даешь, наркоману не даешь наркотик, он раздражительный, он злится, он депрессивный, он краснеет, он потеет и так далее. И вот этот ребенок, которому не дали телефон, тоже как наркоман злился, потел, раздражался, был агрессивным, там, краснел там, и так далее.
Ну, хорошо, а в современном мире можно агрессировать? оградить человека, вот, не давать совершенно доступ.
Но, к сожалению, когда уже нельзя сверстники... оградить, потому что мы все
не в 5 лет,
спокойно входим в такую цивилизацию, где все, мы уже в этой визуальной красивой картинке, виртуальной реальности. И здесь нужно не то, что ограждать, да, здесь нужно ребенку показывать, что
правильно.
Это есть
как
правила поведения, как им пользоваться. Те же правила поведения и в интернет-пространстве, да, если мы прекрасно знаем, что на красный свет нельзя дорогу переходить, потому что тебя может сбить машина. Но при этом правила поведения в интернет-пространстве.
Пока еще не до конца, люди еще не поняли, особенно дети.
Особенно дети, да.
Они могут фотографии свои, там, то есть этот интернет-буллинг сейчас очень популярный, там, не дай бог, детская порнография, там, и так далее, и тому подобное. То есть все это очень большие риски, о которых дети маленькие не знают. То есть информация, которая попадает в интернет, она остается там навсегда. И ребенок должен понять. Мне очень понравилось, как Литвак, если не ошибаюсь, сказал эту фразу, что подростковое какое-то поколение, которое только-только активно пользуется интернетом, и он сказал, вы должны помнить, что когда-нибудь вы станете взрослыми людьми, и та информация, которая сейчас попадает в интернет, там остается навсегда. И вам не должно быть потом стыдно там за то, что туда попало. То есть родители должны детям объяснять, что это действительно тоже пространство, в котором есть определенные правила поведения, точно так же, как и когда ты приходишь в гости, ты не оголяешься, да, там, ты ведешь себя соответствующе и так далее.
То есть понимать, что там тоже за тобой наблюдают. Вот про этот фундамент, про то, вот все эти исследования ведь не напрасны для того, чтобы на основе этих исследований и что-то построить, да, вот тот же фундамент, чего надо начинать, вот, чтобы построить вот эту помощь для детей психиатрическую. С чего надо начинать?
Наверное, со специалистов.
Тяжелый вздох,
которые специалисты вы должны...
Должны, потому что вопрос касается...
Это необходимо. И, на мой взгляд, основные фильтры – это именно в психиатрии, основные фильтры – это учителя и педиатры для детской психиатрии, потому что мало кто сразу придет к психиатру, но зато они все придут к педиатру и придут в школу.
Поэтому... потом, когда у тебя двое детей, допустим, ты можешь не так замечать какие-то необычности в поведении, а учитель, у него там 30-40, и ему это виднее, потому что такие детки, они выбиваются из общей массы.
Любая вот,
и не всегда
медицинская...
родителям видно, потому что они глазами всегда, им
в
кажется,
основном,
что...
В основном родители не
оправдать
замечают.
Хотят ребенка. А когда нужно бить тревогу, вот, пользуясь возможностью, спросить у вас вот совета, да, для родителей, для тех, кто нас слушает, когда нужно бить тревогу, когда обратить внимание?
Знаете, в последнее время мы забыли все вообще нормальные возрастные особенности. И если бы знали... что должен ребенок делать там, в 5, в 6 лет, в 2, в 3 года, в подростковый период, какой он должен быть подростком. Если брать подростковый период, да, есть, вот все говорят, ну и я сама, у меня двое
помнить
детей.
Помнить про нормы?
И один ребенок у меня уже пережил подростковый период, и я хочу сказать, что в подростковый возраст даже у здорового ребенка его сложно пережить.
Родителям.
Родителям. Но нужно понимать, вот, если брать подростковый период, да, где нормы, где подростковые реакции нормальные, где патологические. Если ваш ребенок спокойный, стеснительный, тревожный, чувствительный, в его подростковом возрасте его реакции подростковые, они только заострятся. То есть он станет более чувствительным,
тревожным.
Более тревожным. Если наоборот, там рубаха, парень, активный, деятельный,
он
и также эти черты заострятся. Но если вдруг он был чувствительным, тонкой натурой, и в подростковом возрасте он становится рубахой парень, активный, деятельный, чрезмерно хулиганистый, это говорит о том, что уже эта патология идет. Он изменяется как личность. Его личностные черты изменились. Я, наверное, вы знаете, хотела какую тему, ну, какой пласт затронуть, да, с чего надо начинать. Обязательно должна быть и амбулаторная служба с дневным стационаром, когда ребенок пришел, даже та же самая диагностика сделать. Нормально ребенок соответствует возрасту или нет? Есть у него дефект интеллекта или нет? Это дефект или это задержка? Это, конечно, вот это сложный тоже диагностический процесс, но его можно абсолютно выполнять на уровне дневного стационара. Он пришел, обследовался и ушел домой.
Разговор, конечно, большой, да. И про подростковое, и вообще про помощь, которую нужно наладить здесь в стране, психиатрическую, отдельно можно говорить. И если подытожить наш разговор, вот коротко выводы, к которым вы пришли. Вот.
На мой взгляд, нужны в первую очередь специалисты.
Да. Не хватает уже, катастрофически.
Обучить педиатров и неврологов знаниям, хотя бы поверхностным знаниям детской психиатрии. И обязательно должен быть стационар, хотя бы на 10 коек. Это острое отделение, где сейчас есть и суициды, и самоповреждения, и шизофрения.
Да,
а вот этих детей просто, вот мы вчера столкнулись, когда у ребенка две суицидальные попытки. И я уверена, что она уже пришла с настроением на третью суицидальную попытку. И куда ее? Вот
то есть на дому препараты такому ребенку не назначишь.
Ну, это невозможно. Я надеюсь, что ваши советы и результаты ваших исследований помогут властям, которые за это вообще отвечают, в ближайшее время обратить внимание и как-то постараться решить эту проблему. Спасибо.
Потому что это огромный пласт, потом через 10 лет будет большая проблема среди населения, если сейчас не обратить внимание.
Не решить на проблему. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Напомню, что у нас в гостях был врач-психиатр высшей квалификационной категории, детский подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова и врач-психиатр Гванца Мачеваряни.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.